Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Группа российской пехоты пробралась к окрестностям Лимана, сообщил 23 октября проект Deep State. Российские войска продолжают попытки просочиться в лесах между Ямполем, Заречным и Лиманом, где образовалась так называемая серая зона. По словам аналитиков, противник использует преимущественно пехотные группы, которым ставят задачу просочиться вглубь территории, закрепиться в определенных точках и ждать подкрепления, чтобы продвигаться дальше. Эти формирования армии РФ, согласно Deep State, часто плохо оснащены, без дополнительной провизии и снаряжений. Американский институт изучения войны в своем последнем отчете за 23 октября сообщает, что российские войска продолжают наступательные действия на лиманском направлении, однако продвижения не достигли. Всего на этом направлении, согласно Генштабу ВСУ, в минувшие сутки было 9 атак. О российских штурмах в сторону Лимана ведомство не сообщает. Так что сегодня мы поговорим, насколько лиманский участок критичен для фронта, куда будет двигаться дальше армия РФ после контратаки ВСУ на Добропольском выступе и как РФ готовит украинских детей к службе в армии. Сегодня с нами в гостях будет Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, Ольга Кацан, моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии», а также к нам присоединится Олеся Беда, журналистка отдела расследований военных преступлений издания «Киев Индепендент». Друзья, традиционная просьба, напишите, откуда вы нас смотрите. Россия блокирует YouTube, поэтому мы понимаем, как аудитории с оккупированной территории сложно добраться к нашим эфирам, поэтому напишите нам, пожалуйста, откуда вы нас смотрите. Если же вы пребываете на свободной территории Украины или в какой-то другой стране, то тоже нам напишите, нам это важно. Также напоминаю подписываться на нас в YouTube, ставить лайки, колокольчик на эти выпуски, так их увидит как можно больше людей. В нашей команде будет приятно. Как обычно, начинаем с фронта.
Танки Сіверський вийшов. Часов Яр, второй день затишья. Константиновка, атаки на город с юга, атаки с запада, с Добропольского выступа. Покровск, продолжаются штурмы на Покровск по южному флангу и попытки обойти Покровск с запада. На восток от Покровска, где противник пробует увеличивать выступ между Мирноградом, Доброполем и Константиновкой. Была новая успешная контратака сил обороны под Кучеровым Яром. У россиян есть продвижение под Городовкой и Владимировкой. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Российские атаки под Дачным, Филией, Сосновкой, Новоегоровкой, Аристополем, Павловкой, Калиновским и Привольным. Лиман. Войска РФ атаковали в районе Надии, Новоселовки, Заречного, Шандрыголова и Ямболя. Купинск. Агрессор штурмует Купинск с севера и востока. На юге на левом берегу Оскола под Песчаными, Степовой, Новоселовкой.
Итак, к нам присоединяется Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Сегодня начнем наш разговор с ситуацией под Лиманом. Пишет Deep State, что группа российской пехоты пробралась к окрестностям Лимана. Также, если посмотреть на карту Deep State, там было небольшое обновление. Серая зона, вот, которую мы сейчас наблюдаем с востока от Лимана, она вот уже подобралась к окрестностям самого города. Также пишут аналитики, что противник использует преимущественно пехотные группы, которым ставят задачу просочиться вглубь территории, закрепиться в определенных точках и ждать подкрепления, чтобы продвигаться дальше. Пишет также Deep State, что эти формирования РФ часто плохо оснащены, без дополнительной провизии и снаряжений. Почему вот на этом районе такие огромные вот эти серые зоны? Мы подобную ситуацию видим и под Северском. Там тоже в районе Серебрянки образовалась большая серая зона. А что здесь? Почему она здесь так разрастается? И как их используют россияне?
Ну, серая зона – это, по сути, нейтральная полоса, раньше называлась, между воюющими армиями. И она расширяется, потому что активно используются дроны. И они уже залетают не только на 20, а уже на 30-40 километров FPV-дроны. Поэтому так, на этой территории серая зона – это значит, там никого нету. Там могут находиться частично наши какие-то группы, частично российские группы. Это территория, которую никто не контролирует. Мы как-то так не совсем, может быть, четко расставляем акцент, что такое серая территория. Это не чья территория. Это нельзя считать, что это территория, которую контролируют россияне. Но также это территория, которую не контролируем. Это связано, еще раз, с активным использованием дронов, с тем, что листва падает. Тяжелее где-то замаскироваться днем, потому что ночью это тепловизоры приборы ночного видения. Поэтому... Ну, россияне пытаются просочиться пробраться как можно дальше. Ну, тут надо тоже... штурмуют малыми пехотными группами. Задача малой пехотной группы – пройти как можно дальше, закрепиться на этом участке. Ну, сразу встречный вопрос. Даже вот не с точки зрения военного, а с точки зрения ну, просто человека, который как бы ну, задумывается над этой ситуацией. Ну вот сколько может тянуть на себе пехотинец, который хочет пробраться куда-то, российский, и там где-то закрепиться, что он должен при себе иметь? Ну, кроме провизии. Он должен иметь боекомплект. Если это легкая группа, то это значит автомат или пулемет Калашникова. Боекомплект считается 300 патронов, то есть 10 рожков. Он может взять 2 боекомплекта, 20 рожков, он не возьмет 100 рожков. Вопрос, как он там может закрепиться и что он там будет ждать? Вот такая информация интересная. Я не вас сейчас, это не к вам какая-то претензия, это очень многие так говорят. Он там закрепится и будет ждать. Чего ждать? Пока его возьмут в плен или уничтожат? Но у него боекомплект. Давайте, рожок вылетает, если нажать автоматическую стрельбу, улетает за 3 секунды. Все. Боекомплект это на полчаса боя. Серьезного боя. Ну, на час, если стрелять очень экономно. Вот он закрепился, у него закончился боекомплект. Ну, там он закреплен, ну, хорошо. То есть его можно приходить даже без выстрела, просто одевать на него кайданки и забирать в плен, или как? Поэтому вот это немножко разговор о том, что малая пехотная группа хочет просочиться и там закрепиться. Повторюсь, но сразу возникает вопрос, а с каким боекомплектом? Они что, за собой тянут... цинкичи или ящики с боекомплектами? Нет.
А если они просто не будут говорят, ждать, и пока придет подкрепление?
Ждать без оружия. Но мы зафиксировали позицию, где, куда он... Вот мы рисуем карту Deep State, мы знаем, мы говорим вот в эфирах, что он там закрепился, а наши подразделения, которые находятся, не знают, куда пролезли враги. Там нет нашей контрдиверсионной борьбы, нет наших разведывательных групп, нет наших ДРГ, мы не знаем. Ну, вот он залез, закрепился. Закрепился с минимальным количеством патронов. Дальше. Что ему дальше делать? Что это за закрепление? Закрепляется, это когда... когда прорывается какая-то механизированная группа, механизированная, не потому, чтобы было удобно ехать, а не пешком идти, бо пешком ходить не хочется, а потому что на БТРе, на БМП, даже на танке, на МТЛБ, на чем угодно, можно с собой вести боекомплект. То есть они закрепились, и туда сразу подтягиваются, тылы, которые привозят и провизию, и боекомплект, и все, что необходимо для того, чтобы там уже можно было хотя бы окопаться и хотя бы как-то держать оборону.
Вы думаете, здесь тоже, возможно, что они ожидают, что просто подкрепление в виде техники подъедет?
Ну, если они ожидают, пусть их влажные мечты оставят. Не подъедет техника. Большая серая зона. По этой серой зоне техника не проедет. Поэтому это задание, очень похоже на действие камикадзе. То есть пройти, умереть, чтобы следующие как-то прошли. Продвижение возможно в таких ситуациях, возможно, на десятки, может, сотни метров. И то это большой вопрос, так, чтобы могли кто-то подойти и привести им, помочь им там, добавиться, чтобы туда еще кто-то подошел, и там уже с дополнительным боекомплектом, с гранатами, с патронами. Но так пройти на... Вот они же в Доброполе попробовали. Да, они там, правда, использовали технику. Что-то они с собой привезли на них. Не только быстро проехали. Ну и дальше. Ширина фронта 1 километр. Со всех флангов простреливается даже со стрелкового оружия. Все это, выступ был ликвидирован. По частям отрезали, кого взяли в плен, кого уничтожили. То же самое, малая пехотная группа, она может прорыв линии фронта малыми пехотными группами осуществить просто невозможно. Потому что это продвижение минимальное. Мы считали скорость продвижения российской армии в 2024 году от Авдеевки до Покровска, это они прошли 55 километров за 9, с 10 февраля Авдеевка пала, и они прошли это расстояние. Считается вообще на войне глубину проникновения в позиции врага, а не квадратные километры, еще давайте кубические километры считать. Скорость продвижения составляла примерно... 8 сантиметров за минуту. это скорость движения улитки. Улитка по ладошке, ладошка у человека там 6-8 сантиметров, вот она по вашей ладошке проползет за одну минуту. Вот такая примерно была скорость продвижения российской армии в 1924 году. Это скорость продвижения улитки, и только на одном месте, на Покровском направлении, максимальное продвижение за год они продвинулись вглубь нашей территории на 55 километров. Ну, точнее, меньше, потому что 55 километров – это между Покровском и городом Донецк расстояние, ну, между главпочтамтами. То есть это меньше было расстояние, они продвинулись. Скорость улитки. В 1925 году их продвижение в 2-3 раза медленнее. Нам очень тяжело держать оборону, они нас превосходят численно. Численное превосходство, какую дает им возможность? Это значит, что вот эти группы, которые штурмуют, штурмовые подразделения, они могут проводить тактические ротации постоянно. То есть одна или ничего у нее не получилось, она возвращается, у нее есть там полсутки, сутки, на время на то, чтобы привести себя в порядок, и они становятся в очередь. А дальше идет вторая группа, третья, четвертая. Те, кто были первые, становятся в конце, и потом вот по такой карусели они проводят, там пополняют потери и проводят вот эти штурмовые действия. Нас защищается одна и та же. Мы тоже проводим ротацию, но так часто мы проводить их не можем. Преимущество в численности, это не означает, что они на линии фронта 100 метров, они просто 100 человек рядом плечо к плечу идут в наступление. Это значит, что они просто часто меняют. Они те же самые 10 метров, 7-8 шагов между... 7-8 метров, точнее, 10 шагов между людьми, когда они идут в наступление. Эта тактика, она не меняется. Ну вот прошли, не получилось, следующая группа, следующая. Поэтому... Ну, как-то давайте будем смотреть на то, что происходит, военным, более таким профессиональным или более разумным взглядом. Потому что часто слышится комментарий, вот они прошли и закрепились. Прошел он на 3 километра, 3 бойца с автоматами. Закрепились.
Хорошо, вот эти растущие серые зоны, как проводить там зачистку, учитывая тот факт, что в очень разных местах могут находиться вот эти российские пехотинцы, как их вычислять, учитывая тот факт нехватки личного состава и в украинской армии?
Дронами, только дронами. Серую зону, туда могут заходить наши ДРГ, контрдиверсионные наши группы, но это попасть под дроны. Защищать дронами надо такие территории. И эта территория, серая зона или нейтральная полоса, она будет становиться шире. Она дойдет до 50-60 километров. В перспективе увеличивается дальность действия FPV-дронов, то есть дронов, которыми управляет оператор. Такая будет ситуация. Серая зона будет увеличиваться. Это факт, это констатация. Как к этому относиться, это уже... восприятие, отношение, то, как хочет, так пусть к этому относится, но это фактаж.
Мы вот что на протяжении...
Что делать с серой зоной? Да ничего с ней не делать. Серая зона и серая зона — это ничья территория, это ничейная территория, это нейтральная полоса.
Угу. Мы на протяжении последних двух недель наблюдали вот разные механизированные штурмы под Покровском, на Добропольском выступе возле Мирнограда в сторону Константиновки. И вот буквально вчера появилась и новость от бойцов батальона «Апачи» 81-й отдельной аэромобильной бригады. Показали они кадры отражения механизированного штурма в районе Серебрянки и Северска. Штурмовые действия противник начал около 10 утра, где агрессор задействовал неожиданно для участка довольно значительное количество техники, а также в атаке участвовали мотоциклы и пехота, пишут аналитики проекта Deep State. Мы на прошлой неделе также говорили со спикером 11-го корпуса Дмитрием Запорожцем. Он говорил, что агрессор накапливает пехоту и технику для вероятного штурма. То есть вряд ли агрессор застал врасплох силы обороны. Но, тем не менее, о чем вот эти локальные такие применения техники на разных участках сейчас говорят? Даже мы и на этой неделе фиксировали механизированный штурм и на Новопавловском направлении, где, казалось бы, совсем неожиданно было бы там увидеть технику.
Неожиданно, все ожиданно. Пока грунт мягкий, можно использовать технику. Вот это попытка прорыва линии фронта. Вот это попытка прорыва. Угу. Потому что, мы только что с вами это проговорили. Прорывается, давайте, по боевым статутам, боевым уставам той самой российской армии, дивизия наступает на линию фронта 40 километров. Задача прорвать линию фронта в ширь 6-8 километров, продвинуться на 10-15, там закрепиться, туда направить основные силы в место, где прорвались, и попытаться выйти в тылы обороняющихся позиций, которые, ну, влево и вправо от того места, где они прорвались. Где самое удастся прорваться, неизвестно, поэтому атакуются по всей линии, ну, атакуются все 40 километров. Это вот боевой устав, так они, в принципе, действуют, ну, для того, чтобы прорвать линию и продвинуться. Прорвать линию – это не конец войны, не, это не поражение. Это значит, что они, если прорвали, они смогут продвинуться, ну, достаточно существенно. Это могут быть десятки километров. Дальше они все равно остановятся, потому что, ну, не может армия наступать без... Ну, ну давайте, опять же, ну, просто включим, ну, резвую голову, что называется. Ну, танк сколько может ехать? Его же надо заправить. Там же заправки по дороге нету. Ну, mm-hmm. и так далее. То есть, очевидно. А тяжелая техника и даже легкая техника, они комбинируют. Вот мы только что видели, они комбинируют мотоциклы. Это тоже легкая техника. Даже баги, это можно легко бронированные. Ну, два бронежилета повесили с боку, одно же легко бронированное. То есть, в принципе, это такое, ну, достаточно, с точки зрения военной, достаточно разумные действия. Ну, не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это вот это именно задача. И да, они вот сейчас мы видим, они маневрируют достаточно, это всегда подготовленные люди. Это не просто так они катаются, не переселение на мотоцикл. Это видно, как они действуют. Попытка прорвать линию фронта. Получится, не получится. Надеемся, что не получится, но это серьезно. А малая пехотная группа, это, ну, больше такое для поддержания, скажем, для поддержания войны. Для поддержания боевых действий.
Также аналитики Deep State сегодня сообщили, что силы обороны отбросили российские войска вблизи Кучерова Яра на Добропольском направлении. Тоже вчера появлялась и новость о десантно-штурмовых войск, о зачистке этого населенного пункта. Что теперь это дает? Выглядит так, вот судя по карте Deep State, что этот выступ, по крайней мере, вот сверху, он ликвидирован. Будут ли дальше российские войска пытаться повторить этот успех, который они провели в августе, или нет?
Нет, нет, навряд ли. Ну, они никакого там успеха, никакой успех. Продвинулась группа, ее потихоньку пообрезали, взяли сотни людей в плен, сотни, если не тысячи, там были уничтожены. Это было как раз накануне встречи на Аляске Трампа и Путина. Это было, скорее всего, нужно Путину для того, чтобы сказать Трампу о том, что вот мы можем продвигаться дуже, очень глубоко, очень активно. Ну, Трамп бы там не думал, что Трамп смотрел Deep State, что это, ну, авантюрная операция. Ну, линия фронта 1 километр. Еще раз, 6-8 должно быть. И тут один. Ну, с флангом простреливается. Поэтому это не успех. Какой же тут успех? Мы продвинулись, их уничтожили, зачистили с минимальными потерями с нашей стороны. Повторять-то такого не будут, но они потренировались. Вот видите, то, что сейчас было на наших с вами экранах, как двигаются мотоциклы. Они двигаются профессионально. Как двигается техника. То есть легкая, тяжелая техника используется одновременно. Именно это, ну, технологию, скажем так, использования легкой техники, мотоциклов и баги, они пробовали на Добропольском направлении. Но если рассматривать, научились они или нет пользоваться, ну, судя по тому, что мы видели, более-менее научились, ну, тогда можно считать, что это успешная операция. Но с точки зрения обучаемости российских солдат использовать легкую технику, с точки зрения какого-то стратегического или тактического преимущества, какое же это поражение. Это не успех. Какой же это успех? Это отрицательное всплытие.
Также вот по меньшей мере 5 гражданских лиц, вероятно, были расстреляны российскими военными в селе Звановка Бахмутского района Донецкой области. 57-летняя женщина выжила, несмотря на пулевое ранение в челюсть, и самостоятельно добралась до подконтрольной Украине территории. Именно она рассказала о преступлении правоохранителям. Давайте послушаем короткий отрывок и обсудим.
Ну, она сказала, что она русская, мы знаем. Документы подивились, забрали телефоны и рассказывали, где враги. Я кажу, какие враги? Вы знаете, какие враги, где, короче, окопы сидят. Я кажу, да откуда мы знаем, если мы, ну, мы вылазим с подвала, вы понимаете? У нас водилось нема, я сына послала в соседний подвал. Ну все, они вышли, закрыли за собой дверь, мы же так в подвале стоим еще. И тут дверь открывается, и один так сбегает, и мы же на него, ну, что еще, ну, когда именно так все быстро произошло, за секунду. Извините, приказ, я так и все. Я очнулась, я понимаю, дивлюсь, я жива. Дивлюсь, а все убиты. По стенкам мозги. А я думаю, сын же пришел же с молодой. Думаю, вот она тоже умыла в соседнем подвале. Я еле туда в подвал спустилась. И да, мне сын там ложить. И соседка ложит со своим сыном убытие.
Также 12-я бригада Национальной гвардии Украины «Азов» показала видеоперехват с российского дрона, на котором видно, как россияне атакуют фермеров на полях в Донецкой области. В «Азове» это прокомментировали как сафари, дроны, агрессоры атакуют людей и сельхозтехнику. Точно район не указан, но 12-я бригада НГУ воюет сейчас в районе как раз Доброполе-Константиновки. Соответственно, видео с российских FPV, вероятно, было перехвачено в этом районе. Алексей, у меня вопрос из опыта. Это вот прошлых войн, что давала вот такая тактика терроризирования населения, чего хотят добиться этим?
Ну, это давление на подорвать, единственное, в тылу посеять недоверие к военному, к политическому руководству.
А это работает?
Ну, частично работает, конечно. Если бы это не работало, они бы этого не делали. Мы же слышим уже разговоры, уже иногда слышим разговоры о том, что давайте хоть как-то закончим войну, что уже сил нет вот это все смотреть, терпеть. Ну, то есть это хоть как-то, это значит, давайте капитулируем. Поэтому как-то оно действует. А вот те есть люди, которые отдавали приказы и на расстрел гражданских людей, наше управление разведки, главное, есть у нас возможности узнать, кто это был, и уже про некоторых таких командиров у нас информация есть полностью, где они, кто они. И они уже, они смертники, они будут уничтожены.
А что вот подобные действия говорят о морально-психологическом состоянии до тех же и российских войск, которые это делают? На фоне отсутствия каких-то весомых продвижений в сторону крупных городов или захвата их?
Это люди с немножко другой ментальностью. Мы пытаемся, наши европейские друзья пытаются оценить действия россиян, какие-то спрогнозировать их действия, опираясь на собственный опыт взаимоотношений между людьми. Это немножко другие люди. И, ну, я не хочу сказать, что там какая-то хорошая нация есть, какая-то плохая нация, это мы идем совсем не в нужном направлении, но надо учитывать ментальность этих людей. Для них вот так вот убивать людей, это не есть чем-то таким... мораль их не страдает при этом. Это... Они такие, они другие. Они очень сильно от нас отличаются. Мы вряд ли бы смогли делать такие действия, просто убивать гражданских людей, просто, может, даже для удовольствия, даже бессмысленно. А эти люди так делают. Там таких людей, я не говорю, что все они такие, там есть, и, наверное, и отменяемые, но... Ну, слушайте, ну давайте вспомните историю Российской империи, вспомните опричников, вспомните там времена Петра I, Ивана Грозного, вспомните, что они вытворяли с крепостными крестьянами, когда велись боевые действия. Они такие, мы другие, слава Богу, что мы другие. И никогда мы не были братьями, никогда мы не были одним.
Также не можем сегодня не затронуть Херсон. Город сегодня утром пережил очень тяжелый обстрел градами. Прямо по жилым кварталам агрессора ударил из реактивной системы залпового огня. Повреждены больше 40 домов, 25 раненых и трое погибших, сообщила военная администрация Херсона. Вот что происходило в городе. Посмотрим короткий отрывок.
По-страшному. Вот такое у нас утро. Шоки. Шуменский в огне.
Также россияне сообщали в своих телеграм-каналах, что якобы они захватили один из микрорайонов, что позже оперативное командование Південь опроверг этот факт. На самом деле это действительно не соответствует реальности. Почему подают вот такие неправдивые новости? Почему пытаются таким образом какую-то информационную повестку фейковую вообще выдумать? Для чего это делается, по-вашему?
Достаточно просто, достаточно простое объяснение. Ну, во-первых, информационная составляющая гибридной войны никуда не делась. А во-вторых, фейковая информация производится не для того, чтобы в нее поверили, а для того, чтобы люди начали сомневаться. Ну, это, знаете, это учится, как делается пропаганда на таких институтах, как МИМО, там, Московский институт международных отношений, на, по-моему, даже на, если не на, не на втором, на первом, то на втором курсе, на первом семестре. Нет задачи убедить в неправдивой информации. Там много разных технологий, это одна из них. Нет задачи убедить в неправдивой информации. Задача посеять сомнения. То есть, если несколько раз повторять брехню, что там захватили, что контролируют какой-то микрорайон, а потом пошло то опровержение, похоже на оправдание. И у кого-то возникнет мнение, а правду ли нам говорят? То есть задача этой информационной атаки не убедить в том, что они держат, ну, послушайте, захватили какой-то микрорайон, посеять сомнения, хотя бы где-то, хотя бы у кого-то. И, в принципе, это работает, потому что это не россияне выдумали, это известная технология на сотни лет уже. Там много разных технологий. Самое грустное, что они в информационном давлении, в информационных провокациях, скажем так, они используют, скажем, конспекты второго курса, даже не выпускных курсов. То есть примитивно. И нам надо включать информационную гигиену, потому что если бы какие-то были сложные информационные атаки, знаете, такие на высоком уровне, а не на уровне начинающих студентов, ну, тогда это было бы понятно, что они могут иметь какое-то влияние. А когда такие примитивные, они на нас влияют, то нам надо как-то включать все-таки голову и включать информационную гигиену, думать. Любую информацию, первый вопрос надо поставить себе, кому это важно. А дальше уже, отправясь от этого, можно разложить все по полочкам в голове. Было бы желание.
Алексей, спасибо вам. Знаем, что должны вас отпускать. С нами был Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Спасибо, что нашли время пообщаться. Как всегда, было очень интересно. Ну, а мы двигаемся дальше. В октябре в РФ начали рассматривать законопроект, согласно которому жилые дома, квартиры и комнаты на оккупированных территориях, в которых есть признаки бесхозного имущества, будут признаваться собственностью так называемых республик и областей, либо их муниципальных образований. Что известно об этом законе и как реагируют местные, расскажет моя коллега Ольга Кацан. Она к нам присоединяется по связи. Оль, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, вот практика изъятия и так называемая национализация жилья украинцев на оккупированных территориях существует уже давно. Что изменится теперь, если этот закон все-таки примут?
Ну, власне, так, все вірно, як ти сказала, що ця практика існує давно, і правозахисники кажуть, що це така частина глобального контролю, який здійснює окупаційна адміністрація, і це такий примус, щоб люди реєстрували своє майно у російських державних реєстрах. І, власне, російські ЗМІ, які публікують новини про цей законопроект, вони самі визнають, що такі заходи вже застосовувалися, але що зміниться, тепер вони мають бути закріплені у федеральному законі, і ці зміни планують внести до законів про прийняття до складу РФ, як вони це називають, нових територій. Безгосподарне житло тепер, якщо цей закон приймуть, звісно, зможуть передавати російським громадянам, які постійно проживають на, як вони кажуть, приєднаних територіях, і які втратили житло через бойові дії, або, як вони кажуть, теракти або диверсії. Житло також можна буде повернути людям, які володіли ним до того, як його визнали безгосподарним, там є ціла процедура, а також це житло можуть виділяти як службове для працівників там державних, муніципальних органів, військових, поліцейських, вчителів і медиків. І також цей законопроект закріплює право державної власності на майно, яке не може належати там ні громадянам, ні юридичних особам, тобто це об'єкти критичної інфраструктури, певні там заводи, фабрики, які, як вони кажуть, забезпечують безперебійне функціонування економіки і так далі. І от сам закон ще не ухвалений, але окупаційні адміністрації справді вже позбавляють житла мешканців, майно передають або державним структурам РФ, або лояльним до окупаційного режиму людям. Я спілкувалася із правозахисними організаціями, і вони кажуть, що найчастіше це стосується Маріуполя. Там близькість до моря – це той момент, який дуже, яким пропагандисти дуже користуються, щоб приваблювати людей. І нещодавно в одному з місцевих пабліків Маріуполя з'явилося фото з оголошенням про заборону навіть заходити до квартир власникам. Люди пишуть, що суди по деяких квартирах з цих будинків, які згадуються в цьому оголошенні, пройшли ще в минулому році, але власники просто не встигли зареєструвати право власності у Росреєстрі. Але попри це мешканці із пропискою виганяють із квартир, навіть якщо вони фактично там проживають і оплачують всі комунальні послуги.
Оля, як обычно люди вот узнают, що їх жилье вже признано безхозним или куда-то передали?
Ну, зазвичай це публікація списків у пабліках або на сайтах окупаційних адміністрацій. Їх там розміщують під назвою там будинків, що мають ознаки безхазяйності. Окупанти вказують адресу, номер будинку і пропонують офіційним власникам з'явитися особисто для того, щоб підтвердити своє право власності. Давайте, власне, послухаємо, як відбувається ця процедура. Окупаційний мер Маріуполя нещодавно давав інтерв'ю російським ЗМІ, і
в течение 30 дней мы ждем информацию от потенциальных владельцев данной квартиры, данной недвижимости. И если этого не происходит, то мы ставим, регистрируем данный объект в Роскадастре в качестве бедхозяйного. Далее в течение 3 месяцев также значит, этот объект находится в Роскадастре, зарегистрирован. В это время также может объявиться собственник с подтверждающими документами. Если этого не происходит, мы инициируем судебное разбирательство, и уже решением суда данный объект, данная квартира переходит в муниципальную собственность.
І, власне, правозахисники, з якими я спілкувалася, вони кажуть, що існують припущення, що є певні категорії людей, чиї квартири, так би мовити, націоналізовують в першу чергу. От наводять приклад з Лисичанська, це квартира вчительки, яку ще відібрали у 23-му році, і серед усіх 36 квартир у будинку її дім відібрали в першу чергу. Про те, що цю квартиру визнали безхазяйною, жінці повідомила сусідка, яка побачила оголошення, і от розповіли, що спершу в цій квартирі проживали військові російські, які її розграбували, а потім будівельники перетворили цей дім на майданчик для збереження будівельних матеріалів. Також була історія із підприємницею з Бердянська, чиє житло націоналізували в першу чергу, тобто є припущення, що от людей цих категорій позбавляють житла в першу чергу.
А как местные реагируют вот на потенциальную угрозу того, что этот закон примут все-таки?
Ну, от коли з'явилася ця новина у місцевих пабліках, то було досить багато коментарів саме у маріупольських телеграм-каналах. Люди, там були просто цілі баталії, так можна сказати. Зазвичай люди називають це мародерством і злочином, пишуть свої історії. Була історія жінки, яка виїхала на підконтрольну територію, і вона каже, що це її квартира, але, наприклад, її діти жити там не можуть, тому що вони не можуть офіційно довести там її право власності, адже вона не може там повернутися і підтвердити ці документи. Також люди висловлюють своє обурення, що а як це зробити, якщо багато хто не може пройти фільтрацію через Шереметьєво. Це зараз єдиний спосіб потрапити на окуповані території через Росію, і багатьох людей просто не пропускають. Тому, власне, є дуже багато коментарів із незадоволенням, але також є коментарі від місцевих, які намагаються опонувати якось цим людям і говорити, що, мовляв, дивіться, все тепер буде працювати за законом і все буде так, як треба.
Ну і що робити людям, собственно, якщо їх жилье оказалось в списку безхозного?
Ну, на жаль, немає якогось такого механізму, який дозволив би повернути це житло. Тобто єдиний спосіб – це поїхати особисто подати документи. Зараз Росія обмежує просто всіма можливими способами людей. Тобто якщо раніше можна було знайти якийсь вихід, оформити довіреність на інших людей, там на сусідів, на родичів, які лишилися в окупації, то зараз це зробити неможливо, тому що там довіреність може... Знову ж таки, якщо людина оформляє довіреність, то вона має бути власником цього житла. От поки вона не визнана власником, то ця довіреність не має значення для окупаційних адміністрацій. Але правозахисники радять не ризикувати людям і не їхати їм на окуповані території, хоча такі кейси є. Про них розповідають неохоче, але от в організації «Донбас-СОС» мені сказали, що там... Одній жінці зайняло 2 місяці для того, щоб це оформити. Але дуже важливо, що ніхто не може гарантувати, що ці так звані закони окупаційних адміністрацій реально забезпечать людям недоторканність житла, і ніхто не може гарантувати безпеку для цих людей. Тому що можна зробити, це збирати інформацію і зберігати про те, що відбувається із житлом. Тобто мати скріни, якщо люди бачать, що в якихось пабліках публікують інформацію саме про їхній дім, то все це потрібно зберігати, скрінити, можливо, звернутися до поліції або прокуратури і написати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Такі заяви можна писати вже. Вони можуть здаватися поліції дещо незрозумілими, як мені пояснили в «Донбас-СОС», але, власне, можна звертатися до таких організацій, як «Схід-СОС», «Донбас-СОС», тому що їхні юристи вже мають напрацьований механізм, і вони допоможуть написати цю заяву. От мені сказали, що в цій заяві варто посилатися на статтю 438 Кримінального кодексу України про воєнні злочини. Також можна подати заяву до Міжнародного реєстру збитків, і мені пояснили, що це дуже важливо робити зараз. Тобто усе це, про що я говорю, воно працюватиме в ідеалі вже після деокупації цих територій, і тому може здаватися людям, що немає сенсу це робити, мовляв, коли ж це буде. Але от як мені пояснили правозахисники, це важливо робити одразу для того, щоб було видно попит, власне, на це. Тому що якщо не буде в реєстрі збитків заяв, то постане питання, а навіщо там взагалі це розслідувати і цим займатися. І також важливо потурбувати, щоб інформація про нерухомість була в Українському державному реєстрі речових прав, тому що здається, до 2013 року цей реєстр був суто паперовим, і з цим можуть виникнути нюанси. То тут важливо звернутися до юристів або до правозахисних організацій, які я назвала, і вони, власне, людям допоможуть із збором цих документів.
Оль, спасибо тебе большое. С нами була журналістка Донбас Реалії Ольга Кацан. Ми, кстати, продовжуємо ту тему сьогодні розвивати і в нашому ефірі в ТікТоке. Напомню, що сьогодні в 18:00 по Києву, а також по Донецьку і Луганську, заходіть сьогодні на наш стрім і пишите комментарии. Сегодня мы тоже вот продолжим тему, зачем оккупанты именно сейчас решили узаконить отжим жилья украинцев в оккупации, как это происходит и могут ли владельцы квартир и домов остановить вот такую национализацию, кто и за что получит себе отжатое жилье. Сегодня это все мы будем обсуждать в ТикТоке. С нами будет журналистка Дарья Куриная. Ну, все это только повод, чтобы пообщаться с жителями оккупации, если вы живете в оккупации или вообще имеете любое отношение к Донбассу. Обязательно присоединяйтесь к стриму, высказывайтесь в комментариях и задавайте любые вопросы. Ну, а мы успеем обсудить еще одну тему. Российские офицеры проводят военную подготовку для украинских детей с оккупированных территорий. Об этом говорится в фильме «Игра, в которую играют дети». Авторы фильма, журналисты издания «Киев Индепендент» выяснили, что подростков из оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей отправляют в центр войн, созданный в 2022 году по поручению лидера РФ Владимира Путина. Там, на базе лагеря «Авангард» в Волгоградской области, им проводят военные тренировки. Учат копать окопы, управлять дронами, обращаться с гранатами и оружием. Мы пригласили одну из авторов фильма, Олесю Беду, журналистку отдела расследования военных преступлений в Киев Индепендент, чтобы обсудить эту тему детальнее. Олеся, приветствую.
Добрый вечер.
В вашем расследовании вы системно вот показали, как Россия вовлекает украинских детей в вот такую военную подготовку. Что вам удалось установить, кто, как и где проводят вот эти программы?
Я б сказала так, що нам вдалося, по-перше, записати унікальні свідчення дівчини, яка пройшла через цей табір. Вона з окупованого півдня обманом потрапила до табору «Авангард», де інструктори центру воїн проводили військовий вишкіл для наших дітей. Таких дітей, які повертаються на підконтрольну Україні територію, з того, що нам розповідали правозахисники, їх дуже мало. І саме її свідчення стали особливо цінними для нас і в нашому розслідуванні. Ми встановили інструкторів, які, якщо можна так сказати, так викладають в цьому таборі. Переважно всі вони були військовими, які брали участь у війні проти України. Дехто з них там захоплював Маріуполь, воював на Ізюмському напрямку, в Донецькій області так само. І в одному випадку заступник голови наглядової ради центру воїн, його підлеглі, вони захоплювали так само, як і він, український південь, але його підлеглі вже мають підозри за воєнні злочини від українських правоохоронців. Ми зрозуміли, що ця система, вона дуже масштабна, тобто це, знаєте, не якісь спорадичні випадки, так, там, не знаю, ми не можемо говорити про те, що це було випадково. Ні, ми спробували подивитися на це комплексно, починаючи так від 2022 року, як це відбувалось на окупованому півдні, як до батьків дітей приходили додому, яким погрожували забрати дітей в інтернат, якщо вони не підуть в школу, а школа – це перше місце, де відбувається мілітаризація дітей. І закінчуючи ось такими подібними таборами, які розташовані на території Росії.
Вот девочка, с которой вы пообщались, как пребывание вот в этом лагере, как повлияло на нее это?
Ця дівчина доволі стійка, я скажу так. Але вона розповідала нам про випадки, коли діти, з якими вона там була, інші учасники, вони змінювали свою думку під кінець зміни. Вони реально висловлювали бажання приєднатися до російської армії. Саме цю інформацію ми там не додавали до фільму, але вона про це розповідала. Ця дівчина від початку хотіла виїхати на підконтрольну Україні територію. Їй це вдалося зробити майже через рік після того, як вона повернулася звідти. І вона говорила про те, що в неї був постійно ось цей страх, що її також можуть забрати до армії через те, що вона пройшла через цей табір.
Как возможно вот из этой системы избежать, если ты уже оказался, грубо говоря, в этом лагере?
Ніяк. Я теж ставила їй це запитання, чи можна було звідти якось, ну, не знаю, сказати батькам, чи ти хочеш додому, щоб вони принаймні приїхали, тебе забрали. Вона казала, що це було неможливо. І більше того, її мама відправляла її в табір, в анексований Крим, де в неї мав бути відпочинок. І цю путівку їй запропонували в школі, де навчалася ця дівчина в окупації. І вона говорила про те, що коли вона дзвонила мамі і розповідала, де вона опинилась, мама їй не вірила. Вона не могла повірити в те, що це сталося тільки після того, як вона скинула їй відео, де вона була зі зброєю, та мама їй уже повірила.
Угу. Вот анализируя вот все, что вы, вам удалось узнать, что, по вашему мнению, опаснее всего вот в таком подходе милитаризации в долгосрочной перспективе?
Як говорили юристи, юристка Катерина Рашевська в нашому фільмі, це питання не лише України. Це питання і інших країн, на які в перспективі Росія, ймовірно, може піти з війною, тому що вона вирощує з наших дітей нову армію, по суті, так, які замінять тих військових, які загинули на війні проти України. І це неконтрольований процес, ми ніяк на нього не можемо вплинути. Відповідно до Римського статуту, мілітаризація дітей не є воєнним злочином. І ми часто зіштовхуємося з тим, і юристи теж про це говорять, що цей злочин його не сприймають серйозно, от як на рівні з депортацією. Так, про депортацію дітей багато говорять, це є топ-темою, там особливо в американських медіа, наприклад, із того, що ми бачили, тому що ми також публікували кілька років тому фільм про депортацію, ми досі його показуємо за кордоном, і це тема, яка тригерить людей. Люди завжди запитують, що ми можемо зробити, як ми можемо це зупинити, як ми можемо бути корисними. А з мілітаризацією трохи не так, і ми мусимо це змінювати.
Олесь, спасибо вам большое. С нами была Олеся Беда, журналистка отдела расследования военных преступлений издания «Киев Индепендент». Мы обязательно оставим ссылку на ваш фильм и расследование. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а наша программа на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Увидимся с вами уже в понедельник.